Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы сегодня разбираемся с списком, со списком сотни самых богатых людей страны. Не просто людей, а именно чиновников и депутатов. Этот список опубликовал журнал Forbes. Мы не то чтобы с каждым разберемся, но со самыми известными именами. Вот посмотрите на Семена Новопроцкого. Посмотрите, вот он сидит, посмотрите, с какой обоймой чиновников перед ним он сейчас сидит. И мы, конечно, постараемся вам изложить, кто чем богат из этих людей. И главное, соответствует ли богатство вот этой персоны богатству региона, которое он возглавляет. Этот человек, почему я его назвала «оно», я не знаю. Но, тем не менее, так вышло. Но мы начнем. Я вам представлю других гостей нашей программы. У нас на связи мои дорогие коллеги из Владимирской области и из Челябинска. А это два лидера гонки нашей богатейших людей России, богатейших чиновников и депутатов. Но мы начнем сейчас тоже, как ни странно, события, прокомментированного журналом Forbes. А это выступление, заявление Владимира Путина на Екатеринбургском форуме, на втором глобальном саммите по производству и индустриализации. И вот в словах Путина о страданиях червей и птиц из-за ветряков журнал Forbes усмотрел угрозу инвестиционному имиджу России. Вот Семен, как старый опытный газетчик, просто опытный газетчик, сразу придумал заголовок, который он обозначил как «Путин пошел с червей». Вот давайте посмотрим, как сегодня, прямо сегодня днем, Путин пошел с червей.
Вместо разговора по существу, по глобальной климатической и экологической повестке, мы часто, часто, к сожалению, наблюдаем откровенный популизм, спекуляции, а порой, я не побоюсь этого слова, просто мракобесие. Комфортно ли будет людям жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? И, как у нас говорят, вместо того, чтобы прибраться в доме, просто мы будем заметать мусор под ковер. Но все знают, что да, ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают в этом случае? Сколько птиц гибнет? Они так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки, на самом деле.
Ну и вот что пишет, тревожное пишет Семен тут журнал Forbes, что неосторожная фраза может сказаться на инвестиционном имидже России, предупреждает представитель отрасли. Инвесторы вложили уже сотни миллиардов рублей, между прочим, в создание альтернативных источников энергии, на которые наехал президент. Пишут так, что предполагают, что неосторожную фразу про птиц и червей в уста Путина вложила антилобби возобновляемой энергетики, считает председатель Российской ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов. Он сказал «Ведомостям», это может, вот это уже Forbes цитирует то, что он сказал «Ведомостям», это может дискредитировать президента и сказаться на инвестиционном имидже России, потому что инвесторы вложили сотни миллиардов рублей в строительство лопастей, башен, гондол и готовы строить это дальше, но они же вынуждены прислушаться к словам президента. Что вы скажете, Семен, на все прекрасную историю про червей?
Ну, на самом деле, червей реально птиц жалко, людей тоже жалко. А проблема стоит в том, что в России так себя поставило, что, во-первых, в любом высказывании президента сразу видят что-нибудь лобби, да, и некоторый конспирологический заговор. С другой стороны, я слабо понимаю, что может навредить больше инвестиционному климату в России, чем всякие аресты, отъемы бизнеса, значит, и то, что Россия, значит, делает во внешней политике. А с третьей стороны, понятно, что, в общем, российская власть живет в той парадигме, что нефть и газ вечны, по крайней мере, вечны, пока они находятся у власти, и что нефтегазовые доллары – это основа их могущества, что у нас, кроме армии и флота, есть союзники нефть и газ, и что все остальное – это угроза, на самом деле, да, потому что понятно, что нефтегазовое лобби, что называется, оно действительно очень сильно. Понятно, что крупнейшие в России компании, не считая Сбербанка, это нефтяные и газовые компании. Понятно, что крупнейшие статьи экспорта России – это нефть и газ. То есть понятно, что президент транслирует эту точку зрения, но с другой стороны, там у него были знаменитые фразы, что если цена на нефть опустится ниже 80 долларов за баррель, мировая экономика рухнет, да, при том, что после этого был момент, когда нефть стоила даже 30 долларов за баррель, не то, что мировая экономика не рухнула, даже российская не рухнула. Вот, то есть понятно, что, в общем, к этим словам, как и к словам про червей, надо относиться, все-таки делить их на 10 или на 100. Я не думаю, что будет какая-то принципиально жесткая атака на альтернативные источники энергии. Другое дело, что в России, надо сказать, и с газификацией это очень плохо, да, то есть на самом деле проблема стоит в том, что нефтяные и газовые компании очень не хотят заниматься внутренним рынком, потому что на внешнем гораздо дороже и выгоднее.
Но вот. При этом все это достаточно странно звучит, когда человек сначала призывает отказаться от мракобесия, а потом говорит, ну их эти ветряки.
Ну, мне кажется, что страна, которая вообще говоря, там, где лидер страны взывает к Херсонесу, к событиям тысячелетней давности, да еще странно трактуемым, и где, в общем, православная церковь пытается диктовать волю искусству, чтобы она что-нибудь говорила про борьбу с мракобесием. Вообще очень странно, что Россия скорее сейчас такой духовный лидер мракобесия в мире, вместе с некоторыми, к великому сожалению, радикальными исламскими странами, чем некоторый светоч прогресс.
Я хочу представить вам своих коллег. Илья Косыгин, здравствуйте. Илья из Владимирской области. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Очень приятно вас видеть и слышать. Я также хочу представить Ирину Гундареву. Ирина, здравствуйте. Ирина из Челябинской области. И я сразу скажу, объясню. Здравствуйте, Ирина. Хорошо вас видно и скоро будет слышно. Уже слышно, я думаю, Ирину. Почему мы выбрали Владимирскую область и Челябинскую, или они выбрали нас? Потому что в первой тройке, о которой мы сейчас вам расскажем, в первой тройке богатейших чиновников, госслужащих и депутатов страны лидируют, как раз участвуют в этой первой тройке, Владимирская, Челябинская области. И мы сейчас послушаем, что это за люди и чем они богаты.
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских чиновников и депутатов. Возглавил рейтинг депутат Единорос из Владимирской области Павел Антов. За 2018 год он заработал около 10 миллиардов рублей. Антов – основатель группы компаний «Владимирский стандарт», которая производит мясную и колбасную продукцию. Он занимает должность вице-президента и является миноритарным акционером. В 2017 году выручка компании составила 7,2 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании оценивалась в 569,7 миллиона рублей. В законодательном собрании Владимирской области Антов занимает пост председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии области. Кроме того, он входит в состав комитета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодежи и средствам массовой информации. Ни количество занимаемых постов, ни успех Владимирского стандарта, однако, не позволяют Антову повысить уровень благосостояния жителей региона. Согласно рейтингу РИА Новости, Владимирская область находится на 52-м месте по уровню благосостояния населения и не входит даже в десятку регионов-лидеров по приросту доходов жителей. На втором месте рейтинга Forbes депутат Заксобрания Челябинской области Константин Струков. За 2018 год он задекларировал доход в 4,46 миллиарда рублей. Эти деньги он получил благодаря компании «Южуралзолото», совладельцем которой он является. Forbes отмечает, что Струков живет в городе Пласт, где находятся основные активы его компании. По городу он передвигается аскетично, на белой Ниве, а также регулярно спускается в шахту с рабочими. Успехи в бизнесе тоже не слишком помогают Струкову поднять уровень жизни в Челябинской области. По данным РИА Новости, регион занимает 29-ю строчку рейтинга по уровню благосостояния семей и не входит в первую десятку регионов ни по уровню промышленного производства, ни по приросту доходов населения. Третье место в рейтинге Forbes занимает депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, основной владелец кондитерской фабрики «Славянка». За 2018 год его семья заработала 2,84 миллиарда рублей. Доходы жителей Белгородской области при этом не показывают такой положительной динамики. Регион по-прежнему остается на 34-м месте по уровню благосостояния семей, но при этом занимает 5-ю строчку рейтинга о качестве жизни в российских регионах.
Вы знаете, перед тем, как к Илье обратиться, как представителю самого области, которая дала миру самого богатого чиновника, я бы хотела к нашим слушателям сначала обратиться. У нас телефон прямого эфира 8 800 222 12. И мы бы хотели для разнообразия послушать ваши рассказы. Встречали ли вы когда-то в своей жизни бедного чиновника или бедного депутата? Вот это просто интересно очень послушать. Мало ли что бывает все-таки в русской действительности. Илья, еще раз здравствуйте. И скажите, пожалуйста, ну, какие чувства вы испытываете от того, что вы победили, ваша область на первом месте в этом рейтинге?
Ну, вопрос немножко такой смешной, потому что, ну, во-первых, я хотел бы начать с того, что Павел Антов, ну, на самом деле, произошла некоторая ошибка, ведь дело в том, что эти 9,9 его миллиардов – это выручка его ИП, а не его дохода. И он сам об этом говорил. Вот. Но, тем не менее, он действительно богатый человек, он совладелец мясокомбината «Владимирский стандарт». Вот. И, ну, он достаточно действительно там, такой крупный бизнесмен для Владимирской области. Но на пятом месте у нас в этом рейтинге Forbes Григорий Викторович Аникеев. Это такой, достаточно такая личность, очень влиятельная в Владимирской области. И вообще он был бывшим депутатом Госдумы, и сейчас тоже, как видите, не бедствует. Но при этом Владимирская область, как вы правильно в сюжете отметили, занимает только не 50-е, а 70-е место, на самом деле, 70-е из 85 регионов по доходу населения. Я сейчас проверю как раз этот рейтинг РИА Новости. То есть, конечно, это чудовищное расслоение, чудовищное вопиющее неравенство. И многие жители области нашей, конечно, этим крайне недовольны и возмущены.
Ну, я единственное, что, Илья, я все-таки не могу понять. Вы говорите на первом месте. Нет, вот он, именно Антов на первом месте. Здесь.
Там я... Да, Антов на первом месте в этом рейтинге. Но он сдавал справку. Справку, где отчитался выручкой своего ИП, а не собственными доходами.
Ну, это мы спросим. У нас еще будет в эфире составитель рейтинга, и мы тоже обратим к нему этот вопрос, как они считали именно, как они вывели на первое место Антова, и засчитывается ли эта выручка. Но я не думаю, что они засчитывали, потому что у них, насколько я понимаю, Семен, выручка ИП не фигурирует в их...
Зависит от того, как они считали на самом деле, что человек декларирует. Что они, скорее всего, судили по декларациям семей, да. То есть чиновников и их...
Но в декларацию они вносят доходы, свои личные доходы, они доходы...
Достоверность деклараций чиновников – это отдельная тема для разговора, потому что есть большие сомнения в достоверности. Например, ну, все очень смеялись про то, что, в общем, Рамзану Ахматовичу Кадырову негде жить, у него там буквально какой-то автомобиль, то ли «Жигули», то ли еще кто-то, значит, хотя все видят, как он люди знают более-менее, как он перемещается там, да? Вот, то есть достоверность декларации – это отдельный разговор.
Ну, я спросила бы Илью все-таки, вот скажите, пожалуйста, Илья, мы потом покажем вам опрос московских прохожих, которых мы спрашивали, кого вы считаете самым богатым московским чиновником. У вас есть ощущение какого-то, знаете, вот классового расслоения, имущественного расслоения, вот состоятельные депутаты и не слишком состоятельные избиратели? Вот у вас такое ощущение есть по тем слугам народа, о которых вы знаете?
Ну, не просто есть, конечно. Это очевидно, и это расслоение, оно вопиющее. У нас в Владимирской области районы, глубинка, они просто вообще разрушены. У нас люди там получают по 8-10 тысяч рублей. И многие находятся в нищете и совершенно живут, бедствуют. И в то же время, конечно, вот такие вот единицы, которые ведут роскошный образ жизни, безусловно, это все вызывает крайний негатив и протестное настроение. Не случайно у нас, наша область Владимирская, она один из лидеров сейчас по протестным настроениям в стране. И это можно судить по прошлым губернаторским выборам, когда, собственно, жители Владимирской области благополучно изгнали нелюбимую губернаторшу Орловой. То есть у нас достаточно протестный регион, и в том числе благодаря этому.
Я даже единственное, что должна сказать, что не всегда протестные настроения совпадают с уровнем жизни в регионе, потому что, скажем, Москва считается достаточно протестным регионом, чуть что на митинг, да, но уровень жизни москвичей, так уж, конечно, повыше, чем у других областей, которые не ходят ни на какие митинги. Так что владимирцы, просто у них такая очень особая своя история. Ирина Гундарева, вы с нами на связи, у вас второе место. Вы считаете, хоть как-то оно соотносится с уровнем жизни в вашем регионе? Это второе место занимает ваш представитель вашего региона в рейтинге самых богатых госслужащих и депутатов.
Валентин Сколков, да, действительно. Елена, что вы хотите узнать о нем? Это самый богатый человек Челябинска. Это почетный гражданин Челябинской области. Он имеет два ордена, медали от власти. А сервильные СМИ называют его достоянием области. Это без всякого так. свое состояние он сколотил за счет нещадной эксплуатации природных ресурсов. Это всем известно. Оркис разрез оставил на память всему населению Челябинской области. В 2012 году приезжал Путин, постоял на краю разреза, посмотрел эти ужасающие бараки. И тогда Струков обещал ему вложить миллиард в рекультивацию этого разреза. Естественно, обманул. Ничего он не вложил. Сейчас этот разрез, сейчас этим разрезом занимается медная компания. То есть получается, смотрите, такая ситуация, что изнасилованная единожды природа тем же Струковым, этот Коркинский разрез, послужит сейчас для извлечения прибыли другому олигарху Алтушкину, то есть русской медной компании. Вот это вот парадоксально. И вот когда прослеживали связь благосостояния личных олигархов и благосостояния уровня, естественно, населения, вот эту взаимосвязь замечают, что они богатеют за счет эксплуатации природных и человеческих ресурсов. То есть самые богатые – это именно вот такого рода люди. И вот смотрите, я заметила очень интересную статистику, пока готовилась к вашему эфиру. Я просто порылась в стат данных, они, конечно, не совсем объективно, но смотрите, что получается. С 2013 года по 2017 год сократилась покупка на душу населения Челябинской области говядины, рыбы в 1,5 раза, масла сливочного в 2 раза, молоко на 30%, сыры на 50%. Остались на прежнем уровне только картофель, капуста, морковь, лук. То есть население покупало в те же объемы в 2013 году картофель, капусту, лук, морковь, и в 2017 тоже. Это объективный стат данных, против которых не возразишь. То есть, о чем это говорит? Что население прям так активно протестует и не ходит в супермаркет за рыбой и за говядиной? Естественно, нет. У людей нет просто элементарно денег на это. Купить это все. И питаться говядиной, и лососем, маслом настоящим сливочным. Вот эти цифры объективно свидетельствуют о снижении уровня, о катастрофическом снижении уровня доходов населения. Сейчас многие уже отказываются от лекарств, от чего-то еще, от отпусков каких-то, проводят их на дачах. Ну, это общеизвестные факты.
А вот существует ли богатый в вашем регионе богатый человек, про которого вы не скажете, что он сколотил состояние за счет народа, что он его, что как бы нечестным путем нажил? Вот он богатый, но при этом вы считаете, что он хороший человек, благотворитель, порядочный. И ну, вот бывает такое?
Не знаю, мне трудно назвать такое имя. Может быть, где-то среди мелкого, среднего бизнеса есть такие люди. Но вот среди крупных олигархов, особенно тех, кто эксплуатирует недра, эксплуатирует советское еще наследие, электрометаллургический комбинат, там, мечи, вот те старые еще заводы, которые вот и сыпят на голову челябинцам все эти выбросы, это точно люди богатые. Ну, вот такая закономерность, как это, я не знаю, к счастью, к несчастью прослеживается, что идет вот за счет здоровья граждан, за счет извлечения прибыли на природных ресурсах. Все это проходит как-то вот по краю, экстремальное такое накопление капитала идет. И даже сейчас вот там случилось какое-то наводнение. Я вот не слышала, чтобы какой-то из наших олигархов, богатых, пожертвовал что-то там перечислил, что-то отвез. Я не знаю, нет таких
фактов. Да, Ирина, они это делают, когда им партия правительства скажет, пожертвуй, он пожертвует. Ему команду не отдали пожертвовать, он жертвовать-то не будет. Он, конечно, жертвует уже, естественно, по разнарядке. У нас звонок из Самарской области. Анастасия, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Это Анастасия, Самарская область. Я пенсионерка, но я вот ваша землячка, у меня северная немножко пенсия повыше. Но тут у знакомых такие пенсии, что просто оторопь берет, понимаете? Да. И вот когда я все это слушаю про этих миллиардеров, просто испытываю стыд, хотя я тут ни при чем. И вот какие-то выводы будут делаться из этих цифр, вот этих сумм?
Ну, это мы еще об этом поговорим, насчет выводов, потому что я думаю, что это не сюрприз, все эти суммы, они не считаются криминальными, они считаются честным, непосильным путем нажитые. Да, вот я поняла про вас. Наверное, Анастасия Землячка имеет в виду, что я из Воркуты, может быть, она тоже из этих краев, и действительно пенсии там должны быть повыше у людей, но в сравнении с Самарской областью, по крайней мере, я так думаю. Семен, итак, теперь вопрос вам. Вы эти списки изучили. Скажите, пожалуйста, кроме тех, о ком мы сейчас говорили, есть ли там знакомые вам лично фамилии? Потому что я понимаю, вот я, например, смотрю вот этот первый список, депутат, член Совета Федерации, мне эти фамилии, вот ни о чем не говорят.
Ну, на самом деле, там крайне мало вообще фамилий, которые знакомы широкому кругу людей, да. Среди тех, кого знают, допустим, там политические журналисты, есть там интересные персонажи, есть там, значит, люди вроде, значит, сенатора, бывшего, а теперь депутата Госдумы Дмитрия Саблина, такого создателя движения «Антимайдан», который прославился замечательно заявлением на пресс-конференции, что некоторые русофобы в России называют Екатерину II немкой, да, посмели такое сказать.
А на каком же месте у нас антимайдан?
Он у нас довольно на скромном месте, на 32-м. Угу. Да.
Небогато живет антимайдан,
да,
в России.
Не так широко известный большинству россиян, но довольно известный, просто известный всем там экономическим журналистам, большинству политических, там, да, гендиректор госкорпорации «Ростех», одной из самых богатых и многопрофильных госкорпораций в России, Сергей Чемезов, он на скромном 25-м
вот
месте.
Вот это,
да,
странно, это мы спросим составителя.
На самом деле,
может быть, Чемезов,
да, очень любопытно, на мой взгляд.
Беднее, чем вот вся предыдущая.
Ну, это же члены семьи еще, да, очень интересно. Да, на самом деле, вот по поводу членов семей, да, на 69-м месте в этой сотне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Я просто хочу себе представить.
Члены семьи, вы имеете в виду, рейтинг состоялся по
декларированным доходам членов семьи. Да, видимо, просто и жена тоже неплохо зарабатывает, потому что я слабо себе представляю в какой-либо стране пресс-секретаря, если кто-то рейтинг
составляет,
который был бы в
сотне.
На 69-м месте, но он в сотне самых богатых чиновников. Я сомневаюсь, что где-то в мире пресс-секретарь главы государства, ну, как бы в нормальных, так сказать, более-менее странах, да, потому что, ну, как правило, это журналисты, да, пресс-секретари, так или иначе, это чаще всего журналисты. Вот. Ну, журналисты крайне редко в каких бы то ни было странах мира, не считая спецпропагандистов в тоталитарных странах, являются сильно богатыми, да. Есть там самый богатый ректор, мне кажется, это Forbes, как раз, мне кажется, тоже такой рейтинг делали РБК, я боюсь ошибиться, простите, коллеги, если я ошибся, но такой рейтинг я видел, это рейтинг самых богатых ректоров, в нем фигурировал Владимир Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского горного университета, доверенное лицо Путина. По-моему, он, если я не ошибаюсь, на одних из выборов штаба его возглавлял. Он на 53-м месте. Анатолий Сердюков, бывший министр обороны.
То есть не случайно ректор в этом списке.
Вот он совершенно не случайно, да, горный институт. Да, он вполне себе, да. Юрий Трутнев на 23-м месте, значит, нынешний вице-премьер.
Анатолий Сердюков после своих приключений не обеднил,
получается. Ну, по крайней мере, в сотню пока еще богатых чиновников входит. Да, Юрий Трутнев, кстати говоря, традиционно возглавляет рейтинги самых богатых российских министров. Из министров он действительно по-прежнему здесь, в этом рейтинге, тоже выше всех. Он на 23-м месте. Он сейчас вице-премьер и полпредпрезидента в Дальневосточном федеральном округе. Один из таких ветеранов российского правительства. Человек достаточно известный. Есть главы региона в этом списке. Сейчас президент Рустам Миниханов, но он на 92-м месте довольно далеко.
Это какой регион?
Глава Татарстана, президент Татарстана.
Да. Президент Татарстана,
ну, вот еще, да. Есть министр промышленности и торговли Денис Мантуров, вот, про которого, значит...
Это странно быть бедному министру торговли,
да,
и промышленности.
Который, да, соответственно, недавно стал известен благодаря тому, в каких он номерах селится, значит, во время поездок. Есть очень любопытный персонаж, его очень любят финансовые журналисты, Владислав Матусович Резник, депутат Госдумы, человек, которым живо интересовались правоохранительные органы Испании в свое время, обвиняя его в каких-то, значит, связях криминальных с ОПГ. Естественно, по российской версии это совершенно не подтвердилось. Значит, он остается депутатом Госдумы, значит,
может быть, депутат
сохраняет
связан с ОПГ,
неприкосновенность.
Что,
да,
это они,
вот. То есть он на 41-м месте в этом списке. Угу. Вот. Ну, вот это, наверное, такие самые известные. Да, есть, конечно, там, правда, до скромного 81-м месте Дмитрий Патрушев, сын Николай Патрушев,
министр сельского хозяйства
и бывший глава Россельхозбанка, на самом деле.
То есть вот не бедствуют российские министры,
да,
совершенно,
да. Но, конечно, там, безусловно, нету крупных российских олигархов, потому что у них свой отдельный рейтинг, они, конечно, гораздо богаче. Но главная проблема состоит в том, что этот рейтинг, вот это очень любопытная вещь, он может оказаться сильно неправдивым. То есть очень может быть, что многих людей, которые там должны быть, нету, а многие, которые есть, там не должны быть. Но нет сомнений в том, что в целом государство в России остается инструментом для наживы тех, тех, кто пользуется, с одной стороны, действительно природными ресурсами, это главный все-таки инструмент наживы в России, это раз, и два, используется тем, что конвертирует власть в собственность и богатство, потому что у нас доступ к власти в России является одним из самых надежных способов разбогатеть.
Вот мы Ивана Осипова об этом спросим, когда он у нас будет на связи, составитель рейтинга, почему там вот эти нюансы странные присутствуют в этом рейтинге. Но, Илья Косыгин, я еще раз хочу к вам обратиться, потому что мы сейчас посмотрим опрос москвичей, который мы задавали, вопрос, кого вы считаете самым богатым госслужащим Москвы. А вот если бы вас спросили, кого вы считаете самым богатым, вы назвали две фамилии, еще есть кто-то, кого вы считаете самыми богатыми владимирскими богачами, извините за тавтологию, чиновниками и госслужащими.
Ну вот Аникеев, это 100%. Он, конечно, наверное, в тройке, если не самый богатый у нас. Но он не чиновник, он депутат. Помимо этого, конечно, есть у нас местные олигархи. Например, довольно богатым человеком является наш сити-менеджер Андрей Шохин. Он контролирует строительный рынок. Ну так, сходу, я бы не назвал, конечно, там список фамилий, но у нас есть...
Хорошо, тогда мы смотрим московский опрос, кого считают москвичи богатыми чиновниками в Москве.
Кого вы считаете самыми богатыми чиновниками Москвы?
Я думаю, Лексутов.
Собянин. В этом плане они там сгруппировались, то есть жена вот этой плиткой занимается.
Собянин, наверное.
Такой вопрос я вам не готов сказать. Вы лучше спросите у них в правительстве Москвы. Декларации, я насколько знаю, увешиваются везде, все можно посмотреть.
Я думаю, они все достаточно состоятельные люди. Я думаю, что не совсем на зарплату, но имен не знаю, правда.
Жена мэра города, наверное.
Все приближенные к мэру, все, кто наверху стоят, все богаты. У всех мнение, что сейчас лучше не дергаться, а просто сидеть на месте.
Да, я думаю, все вместе. Все вместе самые богатые. Все.
Все, да?
Все, да.
А какие-нибудь фамилии вы знаете в Москве?
Нет, не увлекаюсь этим. Поэтому.
Ну, я думаю, это те чиновники, которые, деятельность которых связана все-таки с электрификацией, газоснабжением. К ним можно и отнести, но потом уже и строительство дороги, наверное, в первую очередь. Те, кто занимается дорогами, я думаю, что они люди состоятельные.
Конечно, мэр. Да? Он строительством занимается. Я думаю, что он.
Господин Лексутов. Ну, с учетом того, что ранее, если не ошибаюсь, он работал на господина Абрамовича, а его менеджер получает неплохие зарплаты, я думаю, он богатый человек.
Всех чиновников, которые сейчас у власти. Конечно, это обеспеченные люди. Я считаю, что люди просто так во власть не идут.
Ну, вот Семен. Сергей Собянин, мэр Москвы, которого считают богатым человеком москвичи, он даже близко не вошел вот в эту сотню.
Да, и Максим Лексутов тоже не вошел, но он, как известно, разводился, то есть у него, может быть, собственно, теперь он же в разводе находится с женой, бывшей формально, на которую, возможно, записан бизнес. На самом деле, чиновники же научились прекрасно, когда началась кампания, значит, такой показной борьбы с коррупцией, значит, там, что они не имеют права иметь счета за границей, должны декларировать сначала. Должны были доходы, потом даже расходы декларируют некоторые чиновники, не все. Правда, сейчас, наоборот, в другую сторону маятник качнулся, некоторых людей скрывают. Руководители госкорпорации могут скрывать теперь доходы. Так вот, они стали прекрасно прятать, собственно, фиктивные трасты, они стали, значит, оформлять разводы фиктивные. То есть, как спрятать собственность, в общем, российские чиновники знают хорошо, и тут они быстро соображают, надо сказать. Вот. Но проблема стоит в том, что есть же, да, такая системная проблема, что в России государство служит способом обогащения узкого круга госслужащих. То есть государство становится действительно не просто корпоративным, да, то есть корпорация людей, которые им управляют как своим бизнесом, но это еще и способ обогатиться. То есть поэтому они так не хотят от кормушки отходить, потому что это, в общем, уже не поймешь, где у него кончается власть и начинается собственность. Да. Это вот это самая главная проблема. То есть действительно люди по полной программе, то есть совершенно нормально, как бы, да, говорит, что в Владимирской области там сити-менеджер Владимира, он, значит, контролирует строительный рынок. Хотя, вообще говоря, он по должности обязан его не контролировать ни в коем случае, потому что есть такая вещь, как конфликт интересов, нет, не слышали. Да? То есть, на самом деле, вот это проблема. То есть, проблема не... Чиновники имеют право, и хорошо, когда они богаты, хорошо, когда чиновники богатые люди, им не нужно воровать. Но беда в том, что часть людей действительно нужно воровать, ну, как бы они это делают, а часть людей действительно просто используют те же депутатские мандаты, в том числе, как прикрытие, на самом деле, на время того, что они становятся депутатами и сенаторами, они оформляют бизнес на родственников, но при этом прекрасным образом остаются, соответственно, фактическими владельцами этого бизнеса, да, хотя формально он записан у других.
С нами на связи Иван Осипов, составитель рейтинга Forbes 100 самых богатых чиновников, госслужащих и депутатов или парламентариев Российской Федерации. Иван, здравствуйте.
Да, Елена, добрый вечер.
Вот пока вас не было с нами, у нас возникли некоторые вопросы. Например, мой коллега из Владимира, Илья Косыгин, чей представитель возглавил ваш список, говорит, что... А вот он говорит, что это его выручка, его предприятие. И что это вы его записали в самые богатые, жалуется наш владимирский чемпион, депутат ЗАГС Собрания Владимирской области Павел Антов.
Да-да, я видел, собственно, эти комментарии. В общем, можно только с Павлом согласиться. И мы, в общем-то, всегда, когда этот рейтинг составляем, делаем пометку, которая касается того, что декларируемый многими богатейшими госслужащими депутатами доход – это, собственно, не непосредственно те деньги, которые они получают на руки, а скорее неочищенная выручка от их индивидуальной предпринимательской деятельности. То есть, когда они... не владеют какими-то юрлицами, а работают как индивидуальные предприниматели, занимаются предпринимательской деятельностью, то все доходы, которые условно их предприятие получает, записываются как их личные доходы. Хотя на самом деле, конечно, нужно говорить, что у этих огромных доходов, как правило, еще и примерно сопоставимые расходы. Да, и то, что та прибыль чистая, которая... остается у них на руках, она
за 2019
не так сильно впечатляет, грубо говоря.
Ага, ну так это можно сказать тогда про каждого персонажа вашего рейтинга, что у него, то есть мы должны так понимать, что ну, его предприятие зарабатывает большие деньги, но они же и уходят на покрытие каких-то расходов, а сам он гол как сокол, а в итоге оказывается вторым или первым в списке.
Ну, безусловно, наверное, не был как сокол, конечно, да, то есть понятно, что в любом случае крупные предприниматели, у них, наверное, речь идет о, ну, в среднем, я бы, наверное, сказал, десятках миллионов чистой прибыли от бизнеса, поэтому, ну, безусловно, это очень богатые люди, но, наверное, конечно, это не самые богатые люди в нашей стране, есть и те, кто зарабатывает и на бизнесе, побольше, поэтому он репрезентативен список с точки зрения какой-то общей картины, но, безусловно, в каждом конкретном случае есть нюансы.
Да, мы поняли, что он в своем, то есть они в своей когорте самые богатые. Но, тем не менее, все равно возникают вопросы. Ну как? Ну вот просто, вот знаете, вот чисто житейский вопрос. Ну как Сергей Чемизов может быть беднее, чем 25 предшествующих ему героев? Ну как же он может быть беднее? Как такое может быть?
Например, да, вот как раз в случае Сергея Чемизова, ну, по крайней мере... он не декларировал, что он занимается каким-то публичным или непубличным бизнесом, поэтому в его случае, наверное, весь его крупный доход, там, не касаясь его супруги, да, весь его доход – это, собственно, доход преимущественно от работы в государственной корпорации Ростех. И, наверное, это вот яркий пример того, насколько... сильный разрыв между условно средним доходом по стране и доходом крупнейших госслужащих, госменеджеров в данном случае.
Скажите, пожалуйста, у нас еще, Иван, возник вопрос, правильно ли мы поняли, что Дмитрий Песков, в общем, скромный пресс-секретарь скромного президента, попал в ваш рейтинг, но не потому, что он что-то там заработал лишнего, а потому, что жена богатая.
Да, это со многими такая история, что сами они, собственно, не могут похвастаться какими-то очень большими доходами, но супруги помогают компенсировать вот этот дефицит, да, можно так сказать. И, безусловно, Дмитрий Песков – это один из ярких представителей вот этой группы участников нашего рейтинга. Собственно, про доходы Татьяны Навки уже много лет появляется много новостей. Наверное, вы помните, были и расследования, и обвинения со стороны Алексея Навального, в том, что даже несмотря на ее высокие доходы, есть у этой семьи недвижимость, которую трудно, и, по-моему, какие-то еще были часы или что-то такое, да, которые по стоимости сложно объяснить, даже учитывая декларируемые Татьяной крупные доходы. Ну, в общем, да, вот это такая отдельная большая группа мужья богатых жен и иногда жены богатых мужей.
Ну, то есть мы, этот ваш рейтинг, мы можем составить очень такое приблизительное впечатление о том, как они отранжированы, но на самом деле, конечно, составить реальное впечатление о том, чем они располагают, мы, конечно, не можем по этим цифрам. Мы даже их и не оглашаем, эти цифры, потому что, видимо, большого смысла они не имеют, цифры этих богатств.
Ну, еще раз, я бы не сказал, что они не имеют большого смысла. Безусловно, ну, как бы другого механизма публичного контроля над госслужащими и парламентариями у нас нет. Да, понятно, что к декларациям всегда есть море вопросов, есть как бы широкий простор для их интерпретации, есть много подозрений в том, что многие активы, ну, как бы легко спрятать, да, там, записать на других членов семьи, на каких-то бизнес-партнеров, ближайших соратников, не показать доход от какой-нибудь инвестиционной деятельности. В общем-то, со всем этим мы много раз сталкивались, но, как бы, тем не менее, для систематизации и для, собственно, может быть, дальнейшего поиска каких-то нарушений в этой сфере составлять такие списки, на мой взгляд, полезно и показательно.
Угу. Пожалуйста.
У меня была вообще когда-то давняя, значит, к моему любимому Forbes, давняя, значит, просьба, если когда-нибудь это удастся сделать, не менее показательным, например, будет рейтинг 100 беднейших российских чиновников, то есть тех, кто задекларировал меньше всего собственности. В них могут оказаться люди, которые могут, некоторые из них будут более известны, чем те, кто попал в рейтинг 100 более богатых.
Да, вот,
на самом
это
деле, потому что
идея.
Это говорит, мне кажется, вот этот рейтинг очень хорош как раз тем, что он, и там можно какие-то претензии предъявить к конкретным цифрам, да, но он показывает очень четко механизмы. А именно, да, что, во-первых, власть – это кормушка, и, во-вторых, богатство людей никаким образом не соотносится с богатством регионов, в которых они представляют, в которых они живут и работают. Да. То есть эти люди, ну, как бы в России были, например, такие случаи, когда был момент, когда Кирсан Илимжинов, который был долгое время президентом Калмыкии, его состояние было больше, чем бюджет Калмыкии, существенно. Да. То есть человек был богаче региона, что вообще себе трудно представить хоть в какой-нибудь развитой стране, какой бы ни был там, да, миллиардер, он не будет, если он вдруг станет каким-то лидером государства или лидером региона, он не будет богаче этого региона. В России это было в порядке вещей.
Да, и вот я бы, конечно, хотела спросить Ивана. Мы тут опрос проводили московских прохожих, кого они считают богатым московским чиновником. Они, конечно, называли Лискутова и Собянина. Их нет в вашем списке, хотя это богатейший регион Москва. Есть ли такой персонаж, вот вы очень хорошо их всех знаете, у которого, состояние которого, ну, соотносится с состоянием региона? Вот он богатый, из богатого региона. Такое существует?
Ну, наверное, можно привести в пример татарстанских чиновников, да, потому что Татарстан – это, собственно, богатая республика с богатой элитой, и в том числе в нашем рейтинге есть и президент Татарстана Рустам Миниханов, и два депутата Заксобрания, насколько я помню, региона. Это Анастасия Колесова, председатель правления Татсоцбанка, и Вячеслав Зубарев, это владелец одного из крупнейших автодилеров, у которого главной офис в Татарстане тоже находится, Транспектсервис он называется. Вот, наверное, ну вот, например, тот же, да, Зубарев, это вот яркий пример, наверное, крупного предпринимателя, который заседает в региональном парламенте, который декларирует примерно тот уровень дохода, который мы от него ожидаем. Mm-hmm. Я еще, если можно, немножко вернусь назад, вот к предыдущему оратору, можно добавить яркий пример, да, что ныне, по-моему, самый богатый участник списка миллиардеров Forbes на госслужбе – это Сулейман Керимов, известный наш предприниматель, да, который сейчас я что-то уже запутался. По-моему, сейчас он в Совете Федерации представляет Дагестан, mm-hmm. а до этого был в Госдуме. Вот он, например, в наш рейтинг не попал, да, хотя понятно, что если бы, наверное, какое-то было объективное декларирование доходов, то, безусловно, человек в состоянии в несколько миллиардов долларов должен был бы в таком рейтинге присутствовать.
Ну и московские чиновники никто не попал, как я понимаю.
Да, да. Да, ну вот сегодня на BBC была смешная, кстати, новость о том, что им в интервью, собственно, Лексутов сказал, что его очищенная от там выплат налогов и так далее зарплата составляет, по-моему, 180 тысяч рублей на руки. То есть, ну понятно, да, что при таком
сейчас
уровне...
Сейчас все студии, конечно.
Да, при таком формальном уровне доходов, естественно, что чиновники не будут декларировать как бы тот как бы реальный неочищенный объем доходов, которые получают они и их бизнес.
Все понятно, все понятно. То есть наши прохожие московские оклеветали, конечно, Лексутова этого бедного, 180 тысяч рублей доход. И мы сейчас посмотрим небольшой сюжет о других вот рейтингах Forbes, ну, того же типа. Смотрим.
За 2019 год Forbes опубликовал несколько рейтингов о благосостоянии чиновников, жен, госслужащих, семей администрации президента и силовиков. Список самых богатых жен госслужащих возглавила жена депутата Госдумы Александра Некрасова, Елена Некрасова, совладелица компаний, входящих в холдинг «Лидер Групп». Ее доход составил более 2 миллиардов 300 миллионов рублей, что в 78 раз больше, чем у ее мужа. На второй строчке рейтинга оказалась жена депутата Госдумы, одного из основателей движения «Антимайдан» Дмитрия Саблина, Алла. Ее доход за 2018 год составил почти 700 миллионов рублей. Среди богатейших жен госслужащих оказались и публичные фигуры. Например, в него вошла фигуристка Татьяна Навка, жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. За 2018 год она заработала 218 миллионов рублей, почти в 14 раз больше мужа. В список богатейших жен госслужащих вошла также продюсер и телеведущая Тина Канделаки, жена директора госкорпорации «Ростех» по особым поручениям Василия Бровка. За год она заработала 132 миллиона рублей, практически полностью обеспечив этим доходом семью. Список самых богатых силовиков страны, по версии Forbes, возглавили замы министра обороны Сергея Шойгу и директор ФСО. Самым состоятельным силовиком стал замминистра обороны Тимур Иванов. Рейтинг составлялся по уровню дохода семьи, поэтому, несмотря на то, что сам он заработал всего 13 миллионов рублей, оказался на первом месте. Доход его семьи за 2018 год составил около 134 миллионов рублей. На второй строчке рейтинга оказался другой замминистра обороны Алексей Криворучко. Его доход составил 119 миллионов рублей в год. Богатейшую тройку замыкает директор Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев. В декларациях богатейших госслужащих, кроме поразительных доходов, можно увидеть и необычайное транспортное средство от люксовых и раритетных автомобилей до личных вертолетов и самолетов. Владельцем самолета, например, оказался депутат Магаданской областной думы Александр Басков. Еще больше воображение поражает количество земельных угодий, которые декларируют госслужащие. В 2019 году наибольшее число земельных угодий зарегистрировал депутат ЗАГС Собрания Краснодарского края Батырбий Паниш. Всего в собственности его семьи оказалось 446 объектов недвижимости. Элитными транспортными средствами и количеством недвижимости, однако, ограничивается благосостояние далеко не всех госслужащих. Некоторые из них вошли в список богатейших бизнесменов, по версии Forbes. В том числе в этот рейтинг попали депутаты Госдумы Андрей Скоч, Леонид Симоновский и Николай Борцов, президент группы «Юж-Урал-Золото», и депутат ЗАГС Собрания Челябинской области Константин Струков, а также ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.
Тут очень интересно, как в нашем эфире очень многое крутится вокруг Тины Канделаки, потому что мы уже упоминали Сулеймана Керимова, мы уже упоминали Сергея Чемизова. А почему это имеет прямое отношение к Тине Канделаки? Потому что, во-первых, она вот замужем, как тут пишется, за директором.
Ну, да,
там есть еще, кстати говоря, вот такая директор Ростеха по особым поручениям. Ну, там очень много таких, вот я видела в вашем списке, вот то, что у вас
да,
там лежит.
Конечно.
По особым, директор госкорпорации по особым поручениям. Так вот, значит, она... помимо всего прочего, супруга вот, директора госкорпорации «Ростех». И также мне хорошо известно, что корпорация Сергея Чемизова является выдающимся клиентом пиар-фирмы «Апостол», который владеет Тина Канделаки.
Нет, это нормально.
То есть это такой...
Это называется механизм корпоративного государства. Это на самом деле сращение бизнеса. Кроме того, вот рейтинги силовиков, например. Вот как можешь себе представить полковника Захарченко, который задекларировал 9 миллиардов рублей, которые у него нашли, да? Никак. Или там человека, значит, которого арестовали из ФСБ, которого нашли 12 миллиардов, он победил Захарченко. Вот, то есть на самом деле... А это вообще люди, которые не имеют высших воинских званий и не занимали ключевых постов. То есть понятно совершенно, что количество денег и способы их зарабатывания внутри государственного аппарата на всех уровнях остаются загадкой. То есть это только такая действительно верхушка айсберга, причем даже непонятно, в какой форме этот айсберг, как он, значит, из какого льда он состоит. То есть на самом деле это вот просто вскрывает такие маленькие детали пазла, всю картину, которую мы, конечно, не знаем.
Ну вот я маленький такой семейный пазл привела вам. Тут Керимов, Чемизов, и здесь Тина, и здесь ее муж тоже, сотрудник Чемизова. Ну вот тоже один из таких пазлов. Нам звонит Сергей из Подмосковья. Сергей, я вам сейчас передам слово, но проинформирую вас. Уважаемый Сергей из Подмосковья, что двое подмосковных товарищей фигурируют в богатом списке. Это депутат Госдумы Дмитрий Саблин, депутат от Подмосковья, и Игорь Исаев, не знаю, кто это, тоже подмосковный депутат местного подмосковного собрания. Теперь вам слово, Сергей, здравствуйте.
Ну, здравствуйте. Вы спрашивали, знали ли мы бедных депутатов. Да. Я вам такой могу пример из детства привести. Когда вручали комсомольскую звездочку в 65-м году. Депутат Верховного Совета женщина была. Ну, она, сколько потом я ее помню, она всю жизнь ходила в одном и том же костюме. И родители ее жалели, что вот они, родители рабочие, получают по 350 рублей в маленьком сибирском городе Черемхово. А она сколько лет? Свои 120 рублей и пешком по маленькому городу передвигалась, и все ее жалели. Вот такого депутата последнего
очень
помню.
Трогательно. А вы знаете о том, что... Ну, вы не удивлены тем, что Подмосковье, в отличие от Москвы, попало в этот список? Есть у вас там состоятельные люди в Подмосковье? Вас это не удивляет?
Ну, вообще, если среди людей спрашивать более подробно, то все прекрасно знают, что чем ближе к президенту, будем так говорить, и к Государственной Думе, и тем более богатые люди. Угу. Совершенно точно.
То есть такая прямая зависимость. Это, может быть, Иван Осипов еще не знает, что, Иван, это я вам помогаю составлять список беднейших, про которые Семен говорил. То есть мы просим наших слушателей звонить нам и рассказывать, знают ли они бедного депутата или бедного чиновника. Но вот первый звонок с рассказом о бедной члене Верховного Совета, бедной члене
55-го
года или сколько там это было. То есть тогда такое было возможно. Сейчас, Иван, как вам эта идея вот насчет списка самых бедных?
Знаете, это опять же будет не очень показательно, потому что, да, я сегодня уже приводил примеры миллиардеров, не входящих в рейтинг. И, в общем, будет ли показательно, да, те, кто бедные, на самом деле ли они бедные, в общем, далеко не факт. И, кстати, географическая корреляция тоже не очень работает, потому что очень много участников нашего рейтинга – это депутаты Магаданской областной думы и Камчатского края, казалось бы, уже куда дальше от Москвы, да.
Магадан там золото, в общем.
Да, Магадан, мы его воспринимаем как регион, где есть чем поживиться.
Как раз вот рейтинг беднейших, это будет показывать, это будет рейтинг честности декларации, на самом деле. Потому что если там окажутся люди, которые хорошо известны, вот, и вот, собственно говоря, в России, я сколько помню, не было ни одного уголовного дела за недостоверную декларацию против чиновников, да, никаких уровней. При том, что было много громких коррупционных дел, губернаторов ловили на взятках, да, министр Улюка, значит, про который теперь печаль, дай бог ему, конечно, здоровье, там, на самом деле, про него есть анекдот, что когда якобы полковник Захарченко встречает его на зоне, когда узнает, что министр Улюкаев взял за 2 миллиона рублей, долларов взятки, говорит, так вы что, гаишник, что ли, да? То есть, на самом деле, 2 миллиона долларов в сознании, значит, людей и силовых структур только гаишник может брать, да? То есть, на самом деле, к сожалению, да, это действительно очень показательные вещи. То есть, люди четко знают, что государство – это кормушка, но, во-первых, есть способы скрывать это, во-вторых, часть чиновников и госслужащих, и их семей уже живут в показной роскоши, часть живут специально за специальными заборами в специальных местах. То есть, на самом деле, действительно, две России, которые живут в разных мирах. Одна Россия про другую все более или менее знает, но сделать с этим ничего пока не может.
Вот, Илья Косыгин, еще раз хочу к вам обратиться во Владимирскую область. А если бы вас попросили составить рейтинг самых бедных депутатов или госслужащих вашей области, вы бы могли назвать такие имена, что ну, он очень скромный, и это без шуток, потому что, ну, Семен говорит о таком шуточном рейтинге. Вот составляется рейтинг, и все хохочут, потому что знают, что они, ну, на самом деле, это богатые, просто скрыли хорошо. А вот не шуточный рейтинг скромных людей, вы бы могли составить такой у себя?
Ну, наверное, мог. Любой рейтинг можно составить. И, в принципе, сложности в этом никакой нет. У нас есть и бедные депутаты. Например, из партии ЛДПР очень много всяких депутатов, которые ведут разную такую деятельность. Ну, местные, так можно сказать, фрики, которые действительно в реальности являются бедными. Они бы были на вершине этого рейтинга, я считаю.
У кого нет?
Вот. А, ну, в реальности...
У кого?
Ну, так, связь у меня немного пропала, не слышу вас.
Нет, мы вас слушаем. А в реальности, да, вы продолжаете.
Ну, в реальности, конечно, это ничего такого не дает, как и все эти рейтинги, в том числе и рейтинг Forbes, при всем уважении. То есть, в реальности это не особо отражает. Тот же самый депутат Антов, он ну, не является объективно самым богатым во Владимирской области человеком. Но, тем не менее, он почему-то занимает первое место в России. Вот.
Да.
Это все очень-очень... Даже то, что приблизительно, это просто... ну, не отражает никакого действительного положения дел.
Нет, все-таки что-то отражает. Все-таки коллеги согласны, и Семен, и Иван, что что-то отражает. Но, конечно, понятное дело, мы сами говорили о том, что когда Чемезов на 25-м месте, пропуская в том числе вперед вашего Антова, и еще списочек совершенно невыразительных персонажей, но мы, конечно, не верим. Ну, просто не верим, что тут.
Это не вопрос честности мест, которые занимают. Это не рейтинг теннисистов-профессионалов, да, но это рейтинг устройства государства, на самом деле. Это рейтинг того, как и кто может разбогатеть в России, значит, отчасти даже и какими способами. Потому что, конечно, всегда важно смотреть, кто члены семьи, есть ли у этой семьи какие-то бизнесы официальные или нет таких бизнесов, а доходы большие, какая недвижимость, да, то есть вот тот сюжет, который был, там, чем владеют, значит, да, там удивительно там отсутствие Золотова, которым считается глава Росгвардии, считается одним из самых богатейших людей, да, вроде бы, когда нету, ну, в списке, я имею в виду, силовиков. Но вот то, что сейчас руководителям госкорпорации, силовых структур, как я понимаю, разрешили скрывать свои доходы, это очень показательно. Потому что они, конечно, понимают, что бытовая озлобленность людей тем, что часть силовиков и чиновников просто откровенно жирует в условиях, когда 5 лет, в общем, беспросветно падают доходы населения, в общем, начинают людей уже доставать, хотя люди ничего, как бы, ну, максимум, что могут сделать, это действительно не избрать одного губернатора, а избрать другого, хотя, например, не знаю, там, да, протестное голосование, когда в Хабаровском крае избрали там губернатором человека от ЛДПР, который не хотел баллотироваться, потом сказал, что я, конечно, за Путина, я, конечно, за власть, я не думаю, что это, как бы, сильный результат протеста, и он что-то принесет, но это, по крайней мере, такой сигнал, что людям надоело нынешнее положение вещей, как его исправить, они не знают, но то, что государство в России превратилось совершенно точно в кормушку, то, что это корпоративное государство, которое является инструментом обогащения очень узкого круга людей, совершенно очевидно.
А чем формально мотивировали разрешение главам госкорпорации не подавать декларации
Я не помню, как это мотивировано, но это мотивировали на самом деле, ну, чем-то вроде там коммерческой тайны, там, что они не совсем госслужащие, значит, да, вот, что они с бизнесом занимаются, да, ну, как бы, не обязаны декларировать, как я понимаю, доходы, ну, по крайней мере, все доходы не обязаны декларировать некоторые бизнесмены российские, да. Ну, то есть там понятно, что какая-то бухгалтерия есть, да, но в целом это вот такая попытка их вывести просто из-под удара, потому что они кажутся наиболее богатыми. Ну, потому что мы видим, какую реакцию вызывают, например, любые публикации Форбса про зарплаты топ-менеджеров компании. Вот я думаю, что это прямая реакция
Иван,
вот на это.
Иван, вот у нас уже остаются буквально секунды. У вас проблем-то не было с последним списком, что вам звонят и говорят, да не богатый я никакой, вы меня просто оклеветали. Какой ужас. Какой же я богатый. Вот такого рода.
Ну, несколько было откликов, да. В этом году каких-то прям бурных протестов ни от кого я не получал. Вроде бы все приняли.
Значит, цифры собственного богатства их устроили на этот раз. Хорошо, мы закончим на том, что пожелаем и не только депутатам и чиновникам богатства, а и хорошим, всем хорошим людям, если такое возможно. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии.